Глава 14. Аспид. Five nights warmer than one night, but they should be five times as cold. Льюис Кэрролл. Through the Looking Glass. На утренней пробежке я конфузился. Не сразу заметил, что бегу не один. Нельзя так глубоко задумываться, не мое это. Но надо же было придумать, что врать психотерапевту, чтобы он не догадался, насколько я невменяем. «Привет, Алена», — сказал я, споткнувшись от неожиданности и чуть не упав. «Чудо явлено?» — ехидно спросила она. «Видали мы чудеса и почудесатие. С Петровичем я пытался связаться весь вечер после совета, но безуспешно. Может быть, он теперь слишком большая шишка для того, чтобы разговаривать с бывшим сотрудником. А может, я у него в блэк-листе, как не представляющий никакого интереса для Cobalt Systems. Он теперь топ-топ-топ-менеджер». Не глава компании, но где-то рядом. Витает в империях. Что ему директор муниципального детдома в заштатном городишке на задворках всего? Удивительно не то, что он не ответил мне. Удивительно, что он лично вмешался в ситуацию. Дело тут не во мне, конечно, а в кобальтовском оборудовании, установленном в Макаре. В уникальных капсулах. А злой Аспид устраивает кобольда в качестве цепного пса при них. И что на это скажешь? «Они правы. Хер я их кому отдам». «Так что с обещанием?» — напомнила о себе Джиу. «Ладно», — признал я. «Чудо было. 5 лет не видел Петровича, и появился он как нельзя вовремя. Выкладывай, что тебе нужно». «Мне нужна Сумерла». Сказать, что я удивился, это как назвать Cobalt Systems просто компьютерной фирмой. Я конкретно охуел. Пришлось снова прервать пробежку и присесть на лавочку. Этак недолго и форму потерять. «Прости, Алена, я тебя правильно расслышал? Тебе действительно нужна эта древняя злобная хтонь?» «Она нейка». Вот сразу все стало понятно, да. «Она-то нейка, что бы это ни значило. А ты что такое?» «Я не такое, я такая. У вас, Антон Спиридонович, правильные рефлексы. Верьте им». «Твои рефлексы, Антон, это патология на патологии», — сказал Микульчик. «Я в это время боролся с рефлекторным желанием разбить ему физиономию, поэтому промолчал, только посмотрел со значением. Ты истерический социопат и давно бы подался в маньяки, если бы это не уравновешивалось болезненными потугами защитить всех, кого тебе не хочется убить, как сейчас хочется убить меня». «Микульчик, ты пизданулся?» — не выдержал я. «Может, тебе как-то поменьше пить, что ли?» «Да, алкоголь — еще одно твое слабое место», — невозмутимо продолжил доктор. «Он защищает тебя от длительного накопления негативного напряжения в психике, периодически обнуляя стрессовый потенциал. Но он является проблемой сам по себе». «Кто бы говорил?» «Мы сейчас обсуждаем не мои проблемы, а твои. Ты моя проблема, чертов мозгоправ». «Нет, не я». «Я не могу быть твоим контролирующим терапевтом. Мы слишком близко знакомы. Работать с тобой будет другой. Поэтому заткнись и слушай. Ты чертов бешеный псих, и любой хороший специалист немедленно это увидит. Откуда тут ты можешь помолчать, агрессивный ты кретин? Я пытаюсь тебя спасти, между прочим. Ты должен в общих чертах представлять, в чем твои проблемы, прежде чем тебя за них ухватит и начнет выкручивать назначенный терапевт. Я сейчас иду против медицинской этики и могу нанести твоей психике дополнительный вред, вываливая на тебя то, что ты должен осознать в процессе терапии сам. Но я не могу придумать ничего лучше. Ты знаешь, кого мне назначат? Понятия не имею. Но это будет нейтральный специалист или какой-то карманный докторишка, как ты. А без разницы. Любой скажет, этот парень ебанутый на всю башку. Примерно... через полчаса разговора с тобой. И не пытайся меня оскорбить, это не работает». «Не работает», — признал я. «Но как приятно». «Послушай», — устало сказал Микульчик, — «происходят всякие говенные штуки. Я хотел бы видеть детей под твоей защитой. И то, что ты агрессивный психопат, в данном случае только на пользу. Поэтому прекрати сублимировать через вербальную агрессию и послушай уже, наконец, что я тебе говорю». Я сложил руки на коленях, как хороший мальчик, и изобразил лицом готовность слушать. «Он будет лезть в твое детство и говорить про родителей. Не вздумай взорваться, как ты любишь, и послать его нахер, как ты обычно делаешь. Вообще не спорь. В конце концов, он будет не так уж и не прав. Вопрос точки зрения. Если, точнее, когда он тебя совсем сильно достанет, разговаривай с ним как про постороннего человека, которого ты хорошо знаешь, очень похожего, но не тебя. Это будет сложно. Ты даже сейчас не представляешь себе, насколько. Вирт-терапия — это тебе не на кушеточке попердывать. Вирт? Ты сказал вирт? А ты как думал? Самая эффективная психотерапия давно там. А у нас в клинике, как ты знаешь, очень, кстати, есть оборудование. Да вашу мать! И мать, и отца, и проезжего молодца. Все вспомнишь, от всего вздрогнешь. Но все, наше время вышло. Тебе пора в капсулу. Учти, я не буду знать, что там с тобой происходит. Дальше ты сам по себе. Жопа ты, Микульчик, вздохнул я. Но спасибо, наверное, чем могу. Здравствуйте, Антон. Располагайтесь. Помещение не имеет мелких деталей, стены затемнены, но есть два кресла. Одно, видимо, для меня, второе в тени.
Что, вот так все буквально? Удивился я.
«Надо же с чего-то начать», — ответил с мягким смешком голос неопределенного гендера. «А вы, простите, мальчик или девочка? А кем бы вы хотели меня видеть?»
«Я бы вас вовсе не хотел видеть».
«Поэтому пока и не видите. А вы всегда начинаете знакомство с агрессии?» «Черт, черт, черт, предупреждал же меня Микульчик!»
«Извините», — сдал назад я. «Защитная реакция на неловкость ситуации.
Вы защищаетесь, нападая?»
«Я боксер. Привычка».
«Да, ваша биография в общих чертах мне известна. О чем бы вы хотели поговорить на первой встрече?»
«Если вам известна моя биография, то вы наверняка в курсе, что это не моя инициатива».
«Безусловно. Одна из задач, которая стоит перед нами, Антон, именно нами, заметьте, вы тоже активный субъект процесса, это определить вашу профпригодность для работы с детьми». Но это не единственная и не главная задача. Нам с вами предстоит пройти большой совместный путь, на котором вас ждет множество открытий о себе. Вы закончите его другим человеком, обещаю.
А если я не хочу становиться другим человеком?
Осторожно, изо всех сил стараясь не проявлять агрессии, спросил я. Если меня все устраивает?
Действительно устраивает? Целиком и полностью.
Вы такой хороший человек?
Ну, как сказать, не идеальный.
Вы себе нравитесь?
Ну, такое, не особо.
Вы одобряете все свои поступки?
Ну, блин,
вам никогда не хотелось вернуться назад и поменять жизненные выборы? Вам не бывает стыдно при воспоминаниях о прошлом?
Да постоянно.
Вы счастливы?
Черт из два, признался я.
Так, может быть, вас все-таки не все устраивает, и нам есть над чем поработать?
«Поймали», — сказал я. «Наверное, есть».
«Я вижу», — сказала темная фигура в кресле напротив. «Вы имеете предубеждение против терапии».
«Почему?»
«Это для слабаков», — заявил я уверенно. «Человек должен сам пасти своих тараканов».
«Люди не заслуживают помощи?»
«Люди склонны слишком на нее полагаться». «Помоги им раз, другой, третий, и вот они ручки сложили и ждут, что ты будешь решать их проблемы вечно».
«Как ваши воспитанники?»
«Ах ты хитрая тварь!»
«Нет», — сказал я осторожно, — «не так».
«Почему же?»
«Во-первых, они дети. Во-вторых, они пострадавшие дети. Они не способны решить свои проблемы самостоятельно. До того момента, когда они начнут справляться сами, их надо поддерживать».
«То есть не все люди должны, как вы выразились, сами пасти своих тараканов?»
«Иногда тараканы слишком сильные, или люди слишком слабые».
«Значит, некоторые люди все-таки имеют право на помощь?»
«Имеют.
Но не вы. Почему?»
«Помощь нужна слабым.
А вы, значит, сильный».
«Стараюсь».
«Зачем?»
«Что зачем?»
«Зачем вы стараетесь быть сильным?»
«Не понял».
— озадачился я. — Сила для вас — цель или средство? Вам нужно быть сильным, чтобы делать что-то, требующее силы? Или просто надо быть сильным, потому что вы должны быть сильным? Потому что вы не считаете возможным принять помощь? Не можете ее попросить?
— Помощь нужна слабым.
—
«Вы видите, что мы пошли по кругу? Вы должны быть сильным, так как не можете попросить помощи, потому что помощь нужна слабым, а вы должны быть сильным».
«Да, есть такое», — признал я.
«Давайте посмотрим на это с другой стороны. Когда у вас начались боли, вы пошли к врачу. Это не противоречит вашим представлениям о том, что вы сильный и не нуждаетесь в помощи?
Ну, это же другое».
«Почему?»
«Я думал сначала, что застудил или потянул, а когда понял, что само не пройдет, то, конечно, пошел к Микульчику».
«То есть вы не отрицаете для себя возможность принятия медицинской помощи?»
«Разумеется, я же не идиот. Аппендикс сам себе не всякий вырежет».
«Но, принимая помощь, к примеру, хирурга или травматолога, вы не готовы принять помощь врача-психотерапевта. Какие еще врачи, по-вашему, для слабаков?»
«Вот зануда, а?»
«Ладно, вы правы, это не очень логично. Но только если воспринимать психотерапевта как врача.
А меня вы воспринимаете как опасного врага, который покушается на вашу личность?»
«Отчасти», — признался я. «Ничего личного, но вы для меня угроза. Не в смысле личности, а в смысле работы. В вашей воле меня ее лишить».
«Работа вам так дорога?» «Люди редко эмоционально привязаны к своей занятости. Ведь там, если я не ошибаюсь, не очень большой доход».
«Да, зарплата крошечная», — признал я.
«Значит, она так важна для вас по другим причинам».
«Я отвечаю за детей. Это важно».
«Вы так уверены, что никто другой не справится лучше. При том, что вы, как вы сами признали, не идеальный человек».
«Это было бы самонадеянно с моей стороны. Я не педагог, да и администратор из меня как из жопы кирогаз. Если бы мне не помогали другие, мы бы давно обанкротились. Но есть важный момент. Мне не все равно, что будет с этими детьми».
«А почему вам не все равно?»
«В смысле?» — опешил я.
«Разумеется, как директору вам не безразлично то, что происходит с вашими воспитанниками. Но есть административная ответственность, а есть глубокая эмоциональная вовлеченность. В деле отмечено, что ваша забота о детях выходит за границы служебной обязанности».
«И где сейчас проводят эту границу?»
«В соблюдении обязательных административных процедур и протоколов. Когда возникает серьезная проблема с одним из ваших подопечных, вы действуете как чиновник муниципального департамента образования, каковым являетесь по факту директорства. То есть обращаетесь к психологическим и ювенальным службам, составляете соответствующие документы, фиксируете проблемы в личном деле, делегируете ответственность специалистам».
«Боюсь, не всегда».
«А как вы поступаете?»
«Ну, стараюсь как-то решить проблему сам. Иногда достаточно просто поговорить. Честно и откровенно, доверие за доверие. Сказать: ты справишься, а я помогу. Черт, это ж дети, а не табуретки какие-то. Им и так досталось по самое некуда. Не хочу запускать их в административную мясорубку. Там никто в их проблемы вникать не будет. В системе эмпатии ноль».
«То есть поступаете как эмоционально мотивированный человек, а не как администратор детского воспитательного учреждения. Демонстрируете готовность защищать безусловно, как родитель, а не поступать согласно установленным правилам, как педагог».
«Можно сказать и так».
«Или навязчиво транслируете им свою тревожность в отношениях с окружающим миром. Формируете отношения, разделяющие на своих и чужих. Создаете эмоциональную зависимость, которая потом станет проблемой взросления».
«И так тоже сказать можно, но лучше не надо».
«Как вам кажется, ваши собственные дети получают достаточно родительского внимания?»
Вот тут он, сволочь, прямо в больное ткнул.
«Скорее нет, чем да. Дети, живущие в семьях, не вызывают у вас никаких эмоций?»
«Нет, о них есть кому позаботиться».
«В возрасте 10 лет вы потеряли родителей и попали в детский дом. Как вам кажется, нет ли тут связи? Если есть, то какая именно? Это вам на подумать до следующего сеанса. Для первого разговора мы пообщались достаточно. Вам надо это переработать в себе. С нетерпением буду ждать встречи».
«Как тебе?» — спросил Микульчик, помогая выбраться из капсулы.
«Странно», — признался я. «Очень странно. Но до чего же ушлая тварь? Вроде просто общаемся, а потом раз — и под дых.
Общение вообще не твоя сильная сторона. Иди уже». И я пошел, с ощущением, что меня полностью переиграли, и кончится это все плохо. По Макару с хозяйским видом бродит мой новый заместитель, пресловутый Эдуард. Это окончательно испортило мне и так нерадужное настроение. Он эльфийски улыбается девочкам, покровительственно похлопывает по плечу мальчиков и вообще омерзительно обаятелен. Уволить я его не могу, только отмудохать. Но это было бы непедагогично. Нельзя бить людей только за то, что они тебе неприятны. Во всяком случае, не при детях. Да и устанешь всех-то. Он хотел мне что-то сказать, но я его проигнорировал, молча пройдя в кабинет. «Привет, Нетта. Это был хреновый опыт».
«Я еще не спросила».
«Но собиралась. А ведь есть люди, которые делают это за деньги. Чертовы мазохисты».
«Так плохо».
«Всего один сеанс, и я почувствовал себя паршивым отцом, хреновым директором, безответственным типом и унылым говном. Может, так оно и есть, но я прекрасно бы обошелся без тыкания меня в это носом».
«Прости, я не знаю, как тебе помочь», — расстроилась Нетта.
«Ничего, зато про тебя я не проболтался, а то был бы еще и шизофреником. А как проводит время этот Эдичка?»
«Эдичка?
Или Эдуардик? Надо проверить, что его больше бесит».
«Знакомиться с детьми. Некоторые идут на контакт, большинство нет, но они привыкнут, ты знаешь».
«Знаю, да. Дети с хроническим дефицитом любви. Любое направленное на них благожелательное внимание рано или поздно получит ответ. Сироты очень уязвимы для манипуляций. Даже, черт меня подери, я».
«Хотел проинспектировать кухню, но Антонина его выгнала».
«Молодец, Тоня».
«Хотел попасть в комнату с капсулами, но не смог открыть дверь, там директорский код. Та же история с пациентами, медотсек для него закрыт. Зачем-то ходил в подвал, но там нет камер, не знаю, что он там делал. Вышел через 2,5 минуты. Пытался войти в технические помещения, но я поставила твой код и туда. Просто из вредности».
«Спасибо, солнце мое, ты умница».
«Не за что, Антон. Тебе не кажется, что пришло время общего собрания? Дети растеряны, им надо объяснить происходящее».
«Попроси их прийти в спортзал, все равно пора на тренировку». В спортзале на этот раз собрались все. Те, кто участвует в тренировках в спортивной форме, остальные кто в чем. Мода на скин-ток привела к минимизации одежды. Наряды подростков оставляют как можно больше кожи открытой, что иногда выглядит неоднозначно. Но это мое субъективное мнение старого пердуна, которому непривычно смотреть на юных девушек в абсолютно прозрачных, как целлофановые пакеты, майках с нарисованными цветочками, прикрывающими только соски. В конце концов, они юны и прекрасны, так что пусть их. Дресс-код только на занятиях и официальных мероприятиях, а это неофициальное. «Итак, народ», — начал я, — «собрал вас, чтобы озвучить происходящее, пока вы не навыдумывали всякой ерунды сами. Главное, я остался вашим директором, так что если кто-то мечтал от меня избавиться, обломитесь». Воспитанники зафыркали, выражая, я надеюсь, несогласие с постановкой вопроса. Картинки зарябили на коже, но я ничего не понял. Мне не досуг погружаться в бездну визуальных смыслов. «Не главное, у меня теперь есть заместитель, и это не мой выбор. Простите за прозу жизни, но нам иногда приходится принимать чужие решения. Давайте попробуем относиться к нему без предубеждения, оценивая по действиям, а не по словам. Это не всегда получается, но пробовать все равно надо».
«Скользкий он какой-то», — сказала Карина. «Мягко стелет».
«Возможно. А возможно и нет. Согласись, у вас не было времени его узнать. Дадим ему шанс. Третировать его, как вы умеете, тоже не стоит. Негатив порождает негатив, а нам не нужны внутренние разборки. Если возникнет конфликт, обращайтесь ко мне». «Тон Доныч», — обратился ко мне умненький, иногда слишком, Артур. «Мы поняли, что Эдуарда, как там Евовича, нам навязал город, и вам он не нравится. Не нужно играть словами, мы уже не маленькие. Но я не понимаю, зачем? В чем цель?» «Знаешь, Артур, я не хотел бы обсуждать это здесь и сейчас. В первую очередь потому, что сам не уверен в ответе. Во вторую, потому что данная информация не требует от вас никакой специальной реакции. Если ты очень хочешь поговорить об этом, приходи, обсудим».
«Я приду», —
кивнул мальчик. На его плече, открытым майкой на лямочках, появилось что-то очень мрачное. «И я», — упрямо сказала Карина, отзеркалив на своем предплечье его картинку. «Она в кимоно, и плечи закрыты». «Разумеется. У них с Артуром симпатия, хотя более разных детей еще поискать».
«О, у вас тут митинг!» — раздался голос от входа.
«Эдичка?» — вслух удивился я. Его очень приятственно перекосило. Надо попробовать вариант с Эдуардиком.
«Эдуард Николаевич, если угодно, не меня ли вы тут коллективно обсуждаете? Вам не кажется это непедагогичным, Антон Спиридонович?»
«Нет. Еще вопросы?»
«Я вижу, вы собрались проводить тренировку».
«Вы удивительно наблюдательны».
«Премного наслышан. Могу я поучаствовать?»
«В каком качестве?»
«Возможно, спарринг-партнера для кого-то из ваших учеников?»
И уставился на Карину. «Простите, Эдичка, не будучи уверен в вашей тренерской квалификации, не могу вас поставить в пару к ученику. Нам ведь не нужны лишние травмы».
«Соблазн, конечно, велик, потому что если поставить его с Кариной, то травмы, скорее всего, будут. У него. Но нам этого не надо». «Тогда, возможно, мы разомнемся с вами, Антон Спиридонович. За себя же вы не боитесь?» «Возможно, вашим ученикам будет любопытно посмотреть».
«Что? Он серьезно? Почему бы и нет?»
«Я схожу переоденусь, буду в вашем распоряжении через 5 минут».
«Ну ничего себе». «Так, молодежь, чего застыли? Тренировку никто не отменял. Кто участвует, разминайтесь и разогревайтесь. Кто нет, это вам не цирк».
Подростки интенсивно просемафорили друг другу на кожной живописью.
«А мы сегодня все участвуем. Можно же?»
— осторожно спросил ненавидящий все виды физической активности Артур.
«В режиме физкультуры», — согласился я. «Переодевайтесь в спортивную форму. Карина даст вам общий разминочный комплекс, слушаться ее, как меня».
«Ну, разумеется, так все и разошлись, когда грядет финальная битва бобра со слом. И не спрашивайте, кто тут кто». Но пусть хоть разомнутся тогда, все польза, а то вечно физкультуру норовят сочкануть. Когда Эдичка, опционально Эдуардик, вернулся, наряженный в щегольское кимоно, дети уже вовсю исполняли базовую разминку, радуя тренерский глаз. Мой заместитель быстро разогрелся, показывая какое-никакое знакомство с предметом, и заявил о готовности. Спортзал я, став директором, расширил за счет смежных помещений. И теперь у нас есть свой небольшой ринг. На него мы и прошли. Карина взялась быть рефери. Взмахнув рукой, объявила бой, и я моментально чуть не получил с вертушки по щам. Эдичка оказался резким, как понос, и молотил по моим блокам с дистанции, пользуясь тем, что у него длиннее конечности. Признаться не ожидал, но он недурно работает ногами. Тактика у него, правда, сомнительная. Не давать мне ответить, постоянно атакуя с наращиванием темпа. Это очень эффектно. Со стороны кажется, что я перед ним исполняю роль мальчика для битья. Демонстрирует превосходство, показывает зрелищный бой. Но вот в чем засада. Он расходует силы, а я их экономлю. Ему бы, наоборот, навязать мне беготню по рингу. Состязание на выносливость он мог бы выиграть за счет молодости, а вот такой непрерывный раш обязательно заканчивается ошибкой атакующего. И он ее сделал, и я ее не пропустил. При соотношении нанесенных ударов 100 к 1 я победил, потому что одного мне хватило. Где-то на счете 7 он уже мог встать, но благоразумно решил признать поражение. Карина, слегка подпрыгнув, вздернула вверх мою перчатку. Собравшиеся устроили волну оваций, криков «Ура!» и девичьего визга.
«Возможно, я еще попрошу у вас реванша», — сказал Эдичка, отдышавшись.
«Всегда к вашим услугам», — вежливо согласился я.
«А он не так уж и плох, да, Тон Доныч?» — задумчиво сказала Карина, когда Эдик ушел.
«Лучше, чем я ожидал», — признал я. А теперь, друзья мои, давайте разберем его ошибки.
«Отец!»
«Я за него».
«С тобой все в порядке?»
«Ты в каком смысле?» — озадачился я, глядя на ворвавшуюся в кабинет дочь.
«Говорят, тебя чуть не побил Эдуард».
«Серьезно? Так и говорят?»
«Ну, рассказывают, что он молотил тебя как грушу».
«А что он оказался в нокауте? Не рассказывают?»
«Говорят, тебе повезло. Ты что, отец, стареешь, что ли?» «Дочь моя, я определенно не молодею, но в данном случае это совершенно ни при чем. Я выиграл бой, не особенно напрягаясь. Эдик лучше, чем можно по нему предположить, но недостаточно хорош, чтобы побить меня».
«Ну что же, значит, твой бой получил плохую прессу».
«Плевать. С учениками мы его разобрали, и они больше так не думают. Не могу же я собрать всех и заявить, он не мог меня побить, некоторые ситуации не таковы, как выглядят. Это будет совсем уж глупо».
«Не знаю, пап, но он, даже проиграв, набрал очки. К нему теперь относятся иначе. Твоя личная харизма слишком завязана на твою непобедимость».
«Так я и не проиграл».
«Нет. Но все, кроме твоих учеников в рукомашествах, братика и Клюси, уверены, что ты был как никогда близок к проигрышу, и в следующий раз можешь проиграть».
«Даже если и так. Ну и что? Никто не выигрывал все бои, так не бывает».
«Это не важно, потому что их мир все равно рухнет». «Я уже говорила? А я тебе говорила».
«Так вот говорю, я тебе говорила».
«Эдуард прав. Здесь все слишком завязано на тебя, папа. Это неправильно. Любая твоя ошибка, прокол, провал станет катастрофой рухнувшего авторитета. С одной стороны, они простят тебе что угодно, с другой — не простят ничего».
«Это один из твоих любимых психологических парадоксов, дочь? Я что-то не очень понял его смысл».
«Они верят в тебя, как в Бога. Бог может быть жесток или добр, несправедлив или благ, но он не может быть слаб. А ты не бог, пап. Твои силы не беспредельны, и ты можешь ошибиться. Акелла промахнулся, помнишь? Неправильно то, что все их надежды в тебе, а не в них самих. Ты слишком на их стороне, слишком для них, слишком много места занял в их жизни».
«Должен же кто-то быть за них, когда все остальные против. Они имеют право рассчитывать на меня».
«Они должны рассчитывать на тебя, как на директора, а не как на карманного дракона злого аспида, который обвил их гнездо бронированным туловищем и готов сожрать любого, кто неосторожно посмотрит в их сторону. Как на старшего товарища, как на педагога, как на ответственного взрослого, как на друга даже. Черт с ним, как на замещающую отцовскую фигуру, но никак на высшую силу. Понимаешь?»
«Понимаю, наверное. Но не знаю, что с этим делать. Я такой, какой есть, и делаю то, что могу. Я не педагог, не психолог, я вообще не очень умный. Я попал сюда случайно и делаю, что могу и как умею. Желающие мне помогать как-то не стоят в очереди».
«Прости, пап, не заводись».
«А я завожусь?»
«Немного. Я тебя ни в чем не обвиняю, я просто показываю проблему».
«Отлично. Еще один человек, который считает, что я хреновый директор, занимающий чужое место. И это моя собственная дочь».
«Ну вот», — расстроилась Настя. «Опять на ровном месте поругались. Ничего такого я не считаю. Но ты сейчас явно не в настроении меня выслушать». На ее плече появилась грустная картинка.
«Извини, я что-то завелся. Люблю тебя».
«И я тебя. Приходи в себя, жизнь продолжается. И не пей так много».
«О, боже! И ты, Брут!»
«Бе-бе-бе», —
сказала дочь и гордо удалилась. Некоторые вещи не меняются.
«Папа! Папа! Как ты ему врезал!»
Потомок ворвался в кабинет кавалерийской атакой, верхом на Клюсе. «Ну почему я этого не видела?» — заявила с обидой его лошадка. «И я ничуть не верю, что он мог тебя побить».
«Никто не может его побить!» — завопил Мишка. «Папа страшный и ужасный! Люди все боятся папу!»
Он искренне думает, что это хорошо. «Права, Настя, хреновый из меня педагог, и отец так себе». «Но учти, Эдуард теперь ходит с таким видом, как будто просто пожалел твой авторитет. Поддался, не стал вставать и все такое. Прямо не говорит, но намекает».
«Эдуард хренуард!»
— сообщил Мишка. «Миш, прекрати. Не надо так».
«Бе-бе-бе».
«Это что, заразно?»
«Там ребята собираются Дораму смотреть. Можно я с ними?»
«Беги». Сын ускакал, топоча по коридору. «Клюся?» — спросил я. «А ты поддерживаешь отношения с ребятами, с которыми играла? Со своей первой группой?» «Какое-то время назад, да. А потом как-то отвалились. А что?» «Да понимаешь, мне тут со всех сторон твердят, какой я хреновый директор. Я и подумал, может, те, кто выпустился, и есть показатель того, плох я или нет.
Они со мной раньше общались, а потом, как ты выразилась, отвалились. Я не стал сам активничать, может, им это лишнее. Наверное, зря. Да точно зря. Я не знаю, какой ты директор, но они к тебе нормально относились. Мог бы и поинтересоваться их жизнью. Не развалился бы. Не хотел навязываться. Понимаешь, когда твой бывший директор спрашивает, как у тебя дела, многие это воспринимают как требование отчета об успешности и сильно напрягаются. «Может и так», — легко согласилась Клюся. «Мне-то пофиг, кто там чего про тебя говорит. Ты за меня вписался, когда всем было насрать, даже мне самой. И снова впишешься, если будет нужно. Здесь каждый знает, Аспид порвется, но его вытащит. Поэтому, каким бы ты ни был по жизни унылым, склочным засранцем, я тебя люблю. И они тоже. А до остальных нам дела нету. Так-то?»
«Спасибо, Клюсь», — растрогался я.
«Не бери в голову и не вздумай пускать сентиментальную старческую слезу. Давай лучше думать, как затроллить Эдуарда. Потому что этот роковой красавчик нам еще крови попьет. Он безумно обаятельный, даже на меня почти действует. А дочь твоя смотрит на него влажными глазками».
«Правда? Настя?»
«Хренастя. Ты не девочка, тебе не понять. Это ее типаж. Умом она понимает, что это обаяние хорька, но девочки выбирают не умом. В общем, если ты не хочешь зятя Эдуарда...»
«Клюся, не пугай меня так!»
«Не зятя, ладно. Но если он еще немного построит ей глазки, то в койке у нее окажется как раз плюнуть».
«Клюся!»
«Что, Клюся? Твоя дочь совершеннолетняя и давно уже познала плотские радости. Я понимаю, что тебе, как отцу, слышать это неприятно, но если бы она до сих пор ходила в девственницах, я бы отвела ее к доктору. Так вот, этот Эдуард, какой бы крысой он ни был, красавчик именно того типа, на который она западает. Один в один ее любимый персонаж в Дораме. Так что либо надевай на нее пояс верности с шипами, либо что-то сделай с Эдуардом».
«Я уж сделаю», — сказал я мрачно. «В следующий раз я его не в нокаут отправлю, а в больницу. Яйца из ушей выковыривать».
«Ха, спорим, следующего раза не будет. Он теперь на спарринг с тобой ни за что не выйдет. Он понял, что ты понял, что он понял. Ну, в общем, ты меня понял. Несложно сообразить, что в следующий раз ты его показательно порвешь на кучу маленьких эдуардиков, чтобы никто не сомневался, у кого тут самый длинный.
Клюся!
Не Клюськой!» «Так вот, он не подставится. Наверное, он рассчитывал тебя побить, но теперь знает, что не тянет, и будет бить там, где он сильнее».
«Это где же он сильнее?»
«В разговорах, намеках и интригах. Вот увидишь, через месяц все будут искренне помнить, что это он тебя побил, а на реванш не соглашается, чтобы не унижать старика. И чем сильнее ты будешь настаивать, тем глупее будешь выглядеть».
«Вот же сука!» — признал я ее правоту. «Я не силен в подковерной борьбе за умы и сердца».
«То-то и оно. Кроме того, ставлю свою гитару против твоих носков, что через неделю половина девочек будет мастурбировать на его вирт».
«Клюся, блин!»
«Для тебя новость, что девочки этим занимаются? Или тебя шокирует эта очевидная информация из моих уст? Так мы вроде давно знакомы, пора бы привыкнуть. И это будет большая половина, поверь».
«Убедила», — нехотя признал я. «Природа возьмет свое. Но если он хотя бы дотронется до кого-то,
он не такой дурак, чтобы подставляться под статью. А насчет морочить дурочкам головы в кодексе ничего не написано. Сам понимаешь, влюбить их в себя ему будет несложно. Устоят только те, кто влюблен в тебя».
«Клюся!
Что ты все время клюськаешь? Я же простые вещи говорю. Ты еще скажи, что не догадываешься, кто из контингента к тебе неровно дышит».
«Стараюсь об этом не задумываться».
«Перечислить? Для начала Карина». «Не надо, Клюсь, правда. Не хочу знать».
«А разве Карина не с Артуром перемигивается?»
«У девочек все сложно, Аспид. Она в симпатиях с Артуром, но это другое. Тебя она боготворит как идеального мужчину. С ним крутит, как с ровесником. Не парься, это нормально».
«Блин, нашла идеал».
«Любовь зла, полюбишь и тебя. По себе знаю». «И не вздумай снова клюськать!»
Я не стал.